Добрый день, дорогие воины. Подождали немножко, пока наши солдаты займут свои места. Сегодня мы с вами проведем небольшую беседу. Ну, конечно же, на тему тех праздников, которые прошли. Не всегда удается анонсировать, сказать, проведение наших встреч с наступающими праздниками. Но, тем не менее, я думаю, что ретроспективно также будет целесообразно, полезно для всех нас просмотреть те события и то значение этих праздников, которые, в общем-то, важны, являются одними из самых важных для христианина. Также отмечу, что тема нашей беседы, она будет касаться не только христиан, чтобы как бы не было некоторого напряжения. Если есть среди вас не христиане, мусульмане, там, буддисты, проблем никаких нет, но, в общем-то, никто никого ни к чему не призывает. Просто в какой-то степени я буду иллюстрировать взгляды других традиционных для России конфессий и сравнивать их с взглядами христианина. Формат времени нашей встречи, формат достаточно ограниченный, поэтому попытаемся в несколько такой сжатой форме. Ну, во-первых, конечно, самый первый праздник, в который мы входим в Новом году, это Рождество Христово. Я хотел бы сейчас коснуться не обрядовой какой-то стороны этого события, не того, что связано какими-то разными радостными, скажем так, семейными ощущениями, восприятиями, а именно с точки зрения самого содержания этого события. Что значит Рождество Христово? О чем вообще говорит это событие? Это говорит о том, что родился Христос. Кто такой Христос? Кто такой Иисус Христос? Здесь очень важные вещи с точки зрения самой фундаментальной структуры христианского мировоззрения. Речь идет о том, что человечество было создано Богом таковым, что Адам и Ева, первые люди, по замыслу Божьему, все последующие их потомки не должны были умирать. Человек был создан как образ и подобие Божие, и в нем заложен определенный дар вечного существования. Но это состояние бессмертия, которое было дано изначально Богом человеку, оно носило условный характер. Почему условный? Потому что если бы это было абсолютное состояние, то человек был бы просто равен Богу, он был сам Богом. Условность – это зазор между волей божественной и волей человеческой. Когда сам человек может определить для себя существование либо с Богом, либо вне его. Вот это и есть свобода личности, свобода самоопределения человека. Это тот величайший дар, который Бог дал каждому из нас. Свободу выбора. Это очень тяжелый дар, очень тяжелый груз. Гораздо проще жить без него. Вы помните, наверняка у Достоевского есть «Братья Карамазовы», такое произведение, там есть такой сюжет. Великий инквизитор, когда Христос пришел к католическому епископу, и тот ему говорит: «Зачем ты нам нужен? Ты уже нам не нужен. Ты дал свободу людям, а она им не нужна. А люди этим тяготятся. Свобода человеку не нужна». Но на самом деле человек создан, как я уже сказал, по образу и подобию Божьему, и свобода является одним из свойств человеческого существования. Роковая ошибка, совершенная в раю Адамом и Евой, нарушением воли Божьей. То есть если воля Божья была направлена в создании человека для его вечной жизни, существование в любви и добре, то уклонение от этой воли, соответственно, приводит к тому, что человек живет временно, становится смертным и уклоняется в зло, в ненависть и все то негативное, что мы, в общем-то, видим в нашей жизни. Первый шаг был совершен. Ева по обольщению сатаны вкусила от плода запретного. Что это есть запретный плод? Запретный плод – это не то яблоко, которое обычно рисуют или которым иллюстрируют этот сюжет. Запретный плод – был дан человеку для того, чтобы человек перед этим искушением либо устоял, либо ушел от Бога. Дело в том, что рай – это место, где человек находился в среде, свойственной ему. То есть человек был бессмертным, не имел необходимости умирать. То есть в нем не было тления, Рай был такой же средой. В нем ничего не разлагалось, не тлело и не умирало. Во всем остальном мире, за пределами рая, за пределами этого оазиса, процесс тления осуществлялся, то, что мы сейчас с вами видим. И после вкушения этого плода в природу, в тело человека, Евы и Адама вошла смерть, то есть действие процесса распада вещества. Вещество распадается на составляющие элементы. Это и есть смерть. Когда Адам и Ева стали смертными, они были выгнаны, то есть изгнаны за пределы рая. Не потому, что Бог их наказал, а потому, что они оказались уже в среде, не свойственной их природе. Они оказались как рыба на суше или как человек в воде. Другая среда, они не могли там находиться. И поэтому человек в настоящий момент находится в таком состоянии, что он не может вместить в себя вечность без выполнения определенных условий. Что нужно было сделать для того, чтобы человека вернуть в обратное состояние, вернуть ему бессмертие? Человек стал по другую сторону вечного существования. Он определил свою жизнь без Бога. И это состояние смертности начало передаваться генетически, из поколения в поколение, и мы с вами являемся наследниками этого состояния. Но поскольку Господь сотворил мир и сотворил человека таковым, что он вмещает в себя и духовное, и материальное начало, объединяет в себе, то человеческое тело, да, оно уходит в мир материальный, распадается, разлагается. Человеческая душа в каком состоянии находится? Об этом очень важно задуматься. Человеческая душа, как дух, она не может делиться. Но состояние разрыва, оно присутствует и в душе человека. И каждый из вас наверняка может это сам в себе почувствовать. В чем оно выражается? При совершении или, наоборот, противостоянии греху. Когда человек не хочет жить праведно, он уходит в грех. Он входит в то состояние, которое противоположно его душе. И душа, мы чувствуем, рвется на части, потому что она чувствует, то, как живет человек, не его. Оно не должно быть его жизнью, частью его жизни. Но он не может по-другому. Вот это состояние страсти, так называемое, состояние страдания, состояние борьбы и есть внутренний разрыв человека. То есть тело, оно распадается органически. Душа рвется духовно, то есть энергетически. И вот это состояние разрыва постоянное, оно будет присутствовать в человеке в вечности. Если человек себя в течение своей земной жизни не приведет в то состояние, когда этого разрыва не будет. Есть такое слово, все вы слышали, наверное, используете, как исцеление. Но не часто мы задумываемся, что это слово значит. Слово, корень этого слова целый. Исцелить человека значит собрать его в единое целое. Лишить его вот этих моментов разрыва. Нарушение тех функций и в душевной, и в телесной части человека, которые являются следствием греха. Исцеление – это когда человек становится единым целым, неделимым. Есть такое слово еще, которое также мы часто употребляем – том или атом. В чем разница? Томос – или отсюда том, том книги, это часть, отделенная. Атом, мы помним из уроков физики в школе, это неделимое, то есть атомос, то, что неделимое. И вот человек является действительно этим атомом, единым, неделимым по замыслу Бога. И вот это состояние неделимости является как раз залогом его вечного существования. А грех как разрыв. Он ведет человека к смерти. Что нужно было сделать для того, чтобы человека вернуть в то состояние, в котором он был изначально сотворен Богом? Человеку это сделать невозможно. Почему? Потому что в нем самом нет источника вечной жизни. Источника. В нем есть дар, но нет источника. он не самодостаточен. Нужен Бог, который самодостаточен, который имеет сам в себе вечное существование. И как совместить человека смертного и Бога бессмертного? Единственный путь, который был возможен, это чтобы Бог стал человеком. Стал полноценным человеком. И с душой, и с телом. Вот это и происходит в праздник Рождества Христова. Бог рождается в мир, становится человеком полноценным. Мы с вами, наверное, для того, чтобы понять полноту этого события, должны просмотреть и, скажем так, отрицательные стороны с точки зрения обычной, обыденной существования Иисуса Христа в земной жизни. Давайте посмотрим на жизнь Его матери, Пресвятой Девы Марии. Она родилась от престарелых родителей, которым было порядка 80 лет. Чудесным образом. Не было детей до этого времени, и по законам древнего мира, в общем-то, семейная чета, которая не имела детей, считалась очень грешной. И считалось, что она наказана Богом за свои грехи. Поэтому Бог им не давал детей. Хотя люди были праведной жизни, и постоянно его отец был священником в храме, постоянно молились и просили у Бога этот дар, обещали его передать Богу после рождения. И это событие свершилось. Казалось бы, все замечательно, радостное событие, но родители престарелые. В 3 годика ее передают в храм. А что значит передают в храм? Передают в храм, это значит, что ее отдали практически в детский дом. При храме был такой институт, как приют для детей, в котором находились дети, девочки до возраста полового созревания. То есть примерно 13-14 по-разному лет их отдавали замуж. Они не могли находиться в храме, потому что определенные физиологические процессы, которые называются нечистотой, они не давали возможности находиться постоянно в храме. Поэтому вот этот период до своего женского созревания Дева Мария провела без своих родителей, практически в детском доме. Ну, представьте, да, младенец, 3 годика его отдали, родители практически не видели, но первое время, наверное, как-то они встречались, там, посещали ее. Дальше находилась в трудах, она там вышивала, шила, как всем, чем занимались дети, молилась. И вот приходит время, которая связана с праздником Благовещения, когда ее должны были уже отдать в храм, отдать замуж. Но поскольку она была посвящена девственному пребыванию в мире этом, то был выбран такой путь. Был Иосиф, тоже человек, которому было за 80 лет. Он был вдовец, его жена уже умерла. У него, соответственно, были дети, была семья. И для того, чтобы эта дева, молодая женщина, не находилась без мужа, что по закону древнего мира, и у нас здесь пока еще на Кавказе тоже эта традиция есть, если женщина не замужем, то она, в общем-то, в общем использовании практически, либо разведенная. То есть женщина должна быть замужем. Хотя сейчас у нас и равноправие и прочее, в те времена этого не было. Она абсолютно не обладала никакими правами. Она не могла нигде работать. В общем-то, образ жизни был связан только с замужеством для женщины. Поэтому интересные есть слова в молитве правоверного иудея, утренней молитве. Он говорит: «Благодарю тебя, Господи, что ты не создал меня женщиной». То есть это идет с тех времен. Состояние было практически катастрофическим, если она не выходила замуж. И вот эта молодая женщина, дева, была обручена этому престарелому мужчине, этому старику. Она вошла в его семью. То есть она, соответственно, уже была под опекой мужчины. Но посмотрите на ее вот жизнь в этот период, когда она находилась в храме. Конечно, она была не одна. Конечно, мы видим, что по своей святости она общалась с ангелами. Потому что когда явился архангел Гавриил и сказал ей: «Радуйся, благодатная», она не испугалась. То есть явление и общение с ангельским миром для чистой человеческой души является естественным. То есть человек может находиться в такой чистоте, что он будет свободно общаться с миром ангелов. Но мир ангельский, он также двухсоставен. Мы знаем, что есть ангелы света, те, которые остались с Богом, и ангелы, те, которые последовали за сатаной. Буквально сатана – это противник Бога. И таким образом, человек, как подобное, стремится к подобному. Люди с чистым сердцем, они вступают в общение с ангелами света. А те люди, которые более уподоблены по своей злобе и своему душевному состоянию ангелам тьмы, они легче вступают в общение именно с этой категорией падших духов. Вот когда архангел Гавриил обратился к ней, она, конечно же, смутилась. Почему? Смутилась, ну, во-первых, наверное, она не ожидала, вернее, ее вопрос встречный. Радуйся, благодатная, потому что зачнешь и родишь сына. Вот представьте состояние молодой девы, которая, наверное, никоим образом, хотя она понимает, она не в отрыве от общечеловеческих понятий, она понимает, что для рождения сына нужен мужчина. И она понимает, что у нее этого не будет. И вот она ему отвечает. Как со мной это будет, если я мужа не знаю? И вот архангел Гавриил ей говорит, что Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемое от тебя святое. Что она отвечает? Да будет мне по слову твоему. То есть она принимает. Казалось бы, для обычного человека это совершенно неприемлемые вещи. Никак не связаны с какими-то женскими мечтами. Уж, конечно же, она, если вот с точки зрения обычного человека, обычной женщины рассуждать, она находилась столько времени без родителей, практически в детском доме. И тут ее обручают престарелому старику, вводят в совершенно чужую семью. И более того, она имеет в чреве, то есть она беременна. Вот представьте состояние этой молодой девушки. Далее, когда Иосиф узнает о том, что она беременна, первая мысль его была какова? Отпустить ее, то есть выгнать. Он взял из храма молодую чистую деву, согласился быть ее покровителем, приемным практически отцом. Она оказалась беременна. Выгнать ее из семьи, это значит ее просто, ну, другого пути не было у женщин, как, что называется, древнейшей профессией заниматься. И вот тогда Господь открывает ему во сне, что не бойся принять Марию, жену твою, потому что от Духа Святаго есть. Представляете, какое состояние веры, чистоты должно быть у человека, чтобы он это воспринял и именно так понял, как оно есть на самом деле. Но жизненный путь Девы Марии, мы видим, что он как начался трагически, так трагически и продолжался. Рождает она своего сына где? В Вифлееме. Это у нас сейчас красиво праздник обустроен, звезда, пастыри идут, овечки лежат, овцы, дары приносят. Ведь на самом деле ситуация была совершенно другая. Было объявлено по всей Римской империи, что нужно провести перепись населения. И все жители империи должны были прийти в те города, где они родились. Вот они идут в город Вифлеем. Они приходят, нет места ни в гостинице, ни в каком-то постоялом дворе. Нет места вообще нигде. Бедная семья. А Дева Мария на сносях. Она должна рожать. Вы представляете, путь женщины в те времена. Ее не на скорой помощи везут. Она ездит на каком-то осле или шачке, практически вот-вот готовая родить. И не находит места. Места нет. Они находят приют в пещере, в которой держали скот. И вот в церковных песнопениях, конечно, поется красиво, и в колядках, как дело родила, в ясли положила. А что такое ясли? Это лоток, в который клали корм или сыпали зерно для скота. Вот она его завернула, то, что было, какие-то тряпки, одежды свои, и положила в этот лоток. Вот рождение Бога в мир. С чем было связано? Почему я пытаюсь обратить на это ваше внимание? Потому что Бог пришел в мир для того, чтобы забрать всю грязь с самого дна. Чтобы не было ни одного человека, который бы сказал, что ну вот, конечно, Бог он где-то там, у него все хорошо, вот у меня все плохо. Он не знает, как мне здесь, в моей жизни, сложно. Конечно, вот там с высоты божественной власти, силы рассуждать легко. Но чтобы этого не было, Бог стал человеком самого нижнего социального слоя. Будучи царем, сотворившим мир, он вошел в самую глубину, в самое дно человеческой жизни. И дальше, прожив до 30 лет, он принимает крещение. Что это значит? Крещение, это, скажем, принятие крещения было новым этапом для того, чтобы человек в 30-летнем возрасте по законам Древнего Израиля считался совершеннолетним. Он мог уже публично выступать и о чем-то говорить, его могли слушать. До этого времени он считался несовершеннолетним и недееспособным субъектом. То есть 3,5 года, причем зная, что его ждет, он пытался донести людям, что он принес в этот мир. Ради чего он пришел, зная, что он будет предан смерти. Мы видим, какая трагическая линия прослеживается. Но для чего это Бог сделал? И вот давайте для сравнения, я вот почему сказал, что коснемся некоторых других традиционных для России конфессий. Разве мыслимо такое для вообще для любой религии, кроме христианства? Ислам. Бог всемилостивый, всемогущий, сотворивший мир, да, но он находится очень далеко от человека, недосягаемо далеко. Он больше судья человеку. И вечность, обещанная человеку, представляется как компенсация тех лишений, которые человек получил в этой жизни. То есть те ограничения, которые были наложены на человека в результате его религиозной деятельности, они будут компенсированы в жизни вечной. Вот основная позиция. Христианство говорит совершенно о другом. Оно говорит, что человек находится в безысходном для себя состоянии без рождения в жизнь вечную. Потому что смерть, как состояние человеческой природы, она неизлечима для человека. Нет никакого лекарства, никакой панацеи, которая бы сделала человека временного, умирающего, вечным, не разлагающимся телом, не рвущейся на части душой. Поэтому Богу нужно было стать полноценным человеком, пройти весь путь, по которому существует этот мир, быть преданным смерти и умереть. А почему умереть? Потому что смерть это и есть, это конечная точка закона существования этого мира. Через нее должны все пройти. И вот для того, чтобы взять не только земную жизнь во всей ее глубине, но и жизнь с точки зрения вечности, он должен был сойти в ад. Это место, самый центр смерти. И вот оттуда начать новое существование, новую жизнь для человека. За собой повести тех, которые в него уверовали и не только уверовали. Очень важным является отличительным фактором христианства на тот момент, что христианство говорит об онтологическом единстве человека с Богом. То есть человек с Богом становится единым существом по силе Божьей. Принимая под видом хлеба и вина тело и кровь Христовой по его заповеди, мы становимся сокровными и сотелесными ему. Я приведу вот вам такой пример. Я понимаю, что это так сразу сложно как бы в целом воспринять ту информацию, которую даю. Но смотрите, со смертью и воскресением Христа происходит, Господь задает новый вектор развития человечества. Я сравню это с нашим, используя наш современный язык, 21 века. С теми устройствами, которые есть там, ноутбук или телефон у каждого из вас. Для того, чтобы, если мы инсталируем новую программу, по которой будет работать это устройство, обычно запрашивается перезагрузка. То есть, с точки зрения выполнения всех программ, по которым существовало это устройство, оно должно умереть. То есть, должен быть закончен полный цикл работы предыдущей программы. После этого начинает работать уже новое. Так и человек должен умереть, но если он причастен к Богу, к Иисусу Христу, через веру и через принятие тела и крови Христовой, то задается для него вечный формат жизни, вечное направление. Что мы видим в буддизме? В буддизме другая позиция. В буддизме человек может стать Богом сам. Для этого ничего не нужно. Для этого достаточно, чтобы ты это понял, развивайся, упражняйся, и ты придешь в состояние божества. Дальше попадешь в состояние нирваны. Что такое нирвана? Нирвана – это абсолютное растворение личности в мировом океане бытия. То есть это полное уничтожение. Будет счастье заключается в том, что человек перестает существовать. Вот это и есть состояние нирваны. Тебя ничего не беспокоит, тебе ничего не нужно, никакими страстями ты не обуреваем, ничто тебя не тревожит. Ты перестаешь чувствовать, ты перестаешь, в общем, практически ты умираешь. И вот это есть та конечная цель, в которой должен прийти буддист. Сравнивает примерно такую иллюстрацию, как растворение соляного столпа в мировом океане бытия. Вот как столб, допустим, есть соляной, и вот он растворяется. И его нет, есть только соленая вода. Вот так вот и личность. Нет. То есть это я говорю для того, чтобы было немножко понятно различие. Ведь часто люди говорят, а какая разница, вот Бог один, можно верить так, как и так, как угодно. Верить можно как угодно. Но самое главное, чтобы верить правильно. Ведь если ты, к чему ты стремишься? Какова твоя цель существования в этом мире? Мы же рано или поздно все понимаем, что пройдем этот порог смерти. Никуда никто не денется. Никто не денется. Но что за ним стоит? К чему ты себя готовишь? Вот это самые главные вопросы. К чему мы придем? В этом коренное различие между вот этими тремя хотя бы традиционными для России религиозными воззрениями. Мне подсказывают, что время у нас уже заканчивается. Подытоживая, я бы хотел еще раз обратить ваше внимание, что праздники, которые мы с вами отмечаем, они, ну вот христианские в частности, они имеют очень глубокое содержание. То есть это не просто какая-то обрядовая часть, когда нам весело, радостно. Мы должны понимать, что происходит в мире. Ведь это историческое событие, рождение Иисуса Христа. То есть Бог стал человеком, мы же отмечаем 2018 год от Рождества Христова. Бог стал человеком, и это историческое событие. Историческое. Бог вошел в историю человечества. Реально. Тот Бог, который сотворил весь мир, всю вселенную, которую мы видим и которую не видим, Он стал одним из нас. Для того, чтобы нас сделать одним из жителей вечного существования. А воспользоваться этим уже лежит, или не воспользоваться, лежит в нашей с вами власти. В нашей власти. Вопросы ко мне? Тишина, хоть и не матросы, да? Ну тогда... Ну да, я понимаю, что давайте, может быть, мы когда наперед сделаем таким образом следующие встречи, чтобы, допустим, подготовить заранее вопросы, и я как бы буду строить уже с учетом тех вопросов, которые у людей там, да? Что так в целом, конечно, я понимаю, что очень много информации, это каждая отдельная тема. Но нужно понимать, что христианство вообще говорит, о чем идет речь. Это не просто какая-то обрядовая часть, к которой мы чаще всего привыкли. Вот праздники, Рождество, крещение, там дальше еще. Ведь с этим связаны не просто события, это жизнь конкретного человека и жизнь всего человечества с этим связана. Я ни в коем случае не ущемляю взгляды, верования там, мусульман. Но нужно понимать и мусульманам, о чем говорит христианство. И христианам понимать, о чем говорит ислам. Ведь ислам себя вобрал уже в 6 веке, образовавшись, вобрал в себя и основы христианского мировоззрения. Это же есть? Есть. И святые те, тот же Иисус Христос, Дева Мария, они же, Архангел Гавриил, они же почитаются в исламе. Почитаются. Так же, как и ветхозаветные пророки и праведники. Почитаются. Но для мусульманина немыслимо, чтобы Бог, который над всем миром, Он недосягаем, Он всемогущ, всемилостив, но Он над всем, чтобы Он стал человеком, это не принимается. Но это на самом деле очень тяжело, потому что есть дистанция, и ее переступить может только сам Бог. Но Он как судья для мусульманина определяет его вечное существование, исходя из его земной жизни. Все логически, все последовательно, все понятно. Ну а мы говорим о том, что человек будет существовать с телом своим, что будет воскресение человека с его телом, с которым он прожил свою земную жизнь. И отвечать он будет за свою земную жизнь, за все, что он сделал с телом, а не только о своей душе. Человек не призрак. Если душа без тела, то это призрак. Тело без души – это труп. Но человек личное соединяет в себе и то, и другое, и тело, и душу. И в таком состоянии человек должен существовать вечно. Но тело будет бессмертным, не разлагающимся, не распадающимся на составляющие его элементы. А каковым оно будет, зависит во многом от нас. На этом я заканчиваю нашу беседу. Желаю вам Божьей помощи в трудах. Старайтесь все-таки, чтобы Бог присутствовал в вашей жизни постоянно. А для этого нужно просто открывать свое сердце и обращаться к Нему. Для христианина Бог – это Отец. Это очень важно. Это не судья, не надзиратель, а в первую очередь это Отец. Поэтому в христианстве Бог есть любовь. Любовь отцовская. Любовь, которая дает себя, отдавая даже свою жизнь за человека. Вот что сделал Бог с точки зрения христианского мировоззрения для человека. Отдал жизнь своего единородного сына, для того, чтобы человек, как заблудший сын, вернулся в лоно своего отца. Спасибо за внимание.